Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире радио «Радонеж» Максим Александрович и Емельянов Лукьянчиков. Наш телефон 8495-959-59-39. И вот тема сегодняшней передачи, она мне достаточно давно назревала. Наконец-то, видимо, сегодня это станет реальностью. Тема такая. Впала ли русская православная церковь в ересь, приняв в конце XVI века патриаршество от греческих патриархов Востока? Знак вопроса. Можно в скобках добавить, что сегодняшняя передача является ответом на высказывание известного современного общественного деятеля Германа Львовича Стерлигова. Ну, вначале я хочу сказать, что очень уважаю Германа Львовича, хотя лично с ним не знаком, за некоторые его взгляды, которые можно охарактеризовать как верность русской традиции. Ну, к числу таких вопросов, к примеру, можно отнести совершенно верное представление Германа Львовича о том, что в традиционном русском летоисчислении от Рождества Христова считается на 8 лет больше, чем считали на Западе и, собственно, считаем сейчас мы. В таком гражданском понимании. То есть сейчас вот, если верно смотреть на этот вопрос, идет 2022 год от Рождества Христова, а не 2014. И этот 2014 нельзя назвать никак иначе, чем год от начала некой мифической нашей эры, но, по крайней мере, не от Рождества Христова. Это все действительно так, в этом Стерлигов прав, и этому вопросу, это исчисление, как вы помните, я посвятил уже несколько передач, говорил об этой разнице 8 лет. Однако, что касается вопроса нашей сегодняшней передачи, то позиция Германа Львовича в этом отношении, мягко говоря, вызвала мое недоумение. Он неоднократно говорил об этом. А именно, что приняв Ферраро-Флорентийскую унию с католиками в 15 веке, греки никогда в этом не покаялись, в этой унии. А стало быть, когда в 16 веке русские приняли от греков патриаршество, они, то есть мы, русские, таким образом стали сами еретиками, униатами и так далее. В этом году Герман Львович вновь обратился к этой теме в своем живом журнале, в социальной сети ВКонтакте. Назвал нас всех и новообрядцев, и старообрядцев еретиками. Очень неверно часто Герману Львовичу приписываются старообрядческие взгляды, беспоповские. Вот. Сам он открещивается и от новообрядчества, и от старообрядчества. И одновременно Герман Львович вот уже в этом году пригласил, скажем так, к сотрудничеству, то есть к обсуждению этого своего представления о русской истории, и греческой истории, вообще вселенской истории, всех людей, да, широкую аудиторию. Поскольку Герман Львович делает эти свои взгляды публично доступными, да, там, социальные сети, живой журнал, также об этом он говорил на радио, на телевидении. Я также посчитал возможным ответить ему на публичные, так сказать, площадки, что сегодня и делаем. Вначале давайте посмотрим, что же представлял собой Ферраро-Флорентийский собор 1439 года. Ну, вот этого самого года нашей эры. Я понимаю, что Герману Львовичу это не понравится, мне это тоже не нравится, но чтобы мы, радиослушатели, сейчас сразу не запутали, то я буду придерживаться вот этого принятого, нетрадиционного, искаженного летоисчисления, а не того от Рождества Христова, по которому сейчас 2022 год. Так вот, Ферраро-Флорентийский собор 1439 года, как вы помните, уважаемые радиослушатели, он был созван Папой Римским Евгением, поддержан византийским императором, ромейским императором Иоанном VIII, константинопольским патриархом Иосифом II, а также представителями Александрийского патриарха, Антиохийского патриарха и Иерусалимского патриарха. Именно представителями, не лично ими самими. Присутствовал митрополит всея Руси Исидор, который унию также поддержал, но на Руси уния была отвергнута, митрополит низвержен. Хотя сейчас и сегодня мы конкретно об отношении русских к унии вот, подробно говорить не будем, потому что тема нашей передачи другая. Но в любом случае отвергли. Против унии выступили митрополит, святитель Эфесский Марк и еще несколько других митрополитов. Основная же масса унию, то есть объединение, поддержала. И вот тут-то нужно отметить весьма важную вещь. Исторических источников, о которых мы знаем, вернее, из которых мы знаем о Ферраро в Флорентийском соборе, очень мало. И практически все они в той или иной степени могут быть поставлены под сомнение. Надежность авторов, из-под пера которых эти источники вышли, может быть поставлена под сомнение. Сами деяния собора утеряны. То есть не сохранился ни греческий, ни латинский текст. Что же мы имеем в качестве источников? Есть анонимное описание собора, написанное на греческом языке, автором которого обычно считают митрополита Митиленского Дорофея. Есть также история собора, также описанная тем же Дорофеем, митрополитом Митиленским. Это два источника, приписываемые одному и тому же человеку. А кем был этот самый Дорофей? Он был униатом, любимцем Папы Римского, получившим денежное вознаграждение за свою приверженность католической вере. Есть история Ферраро-Флорентийского собора, написанная греческим диаконом Сильвестром Сирополом, который был противником унии, но, насколько можно судить, насколько мне сейчас это доступно, по карьерным соображениям, все-таки это он ее самую унию подписал. То есть де юра тоже униат. Есть синоксарий Иосифа, епископа Мифонского. Кто его автор? Униат, противник Марка Ефесского. Активный противник святителя Марка Ефесского. Есть история Флорентийского собора, написанная Андреем де Санкто Кроче, весьма краткая. Также краткие истории Иоанна Евгеника, Мануила Великого Ритора, Симеона Суздальского. Пожалуй, самый авторитетный источник – это автобиография уже упомянутого святителя Марка Ефесского, известная под названием «Изложение святейшего митрополита Ефесского о том, каким образом он принял архиерейское достоинство и разъяснение о соборе, бывшем во Флоренции». И что же говорил нам святитель Марк и говорит сию пору строками этого своего автобиографического сочинения? А говорит он следующее. «Мы оставили латинян как еретиков и отделились от них». Вот так, ни больше, ни меньше. Это сказано самим участникам собора, не подписавшим унию. Теперь, уяснив важный момент, что источников по унии мало, большинство из них недостоверны, а достоверные кратки, пойдем дальше. А этот важный момент, к нему вернемся уже ближе к нашим выводам сегодняшней передачи. Следующая остановка вот в этом ретроспективном воспоминании о Флорентийской унии и том, что последовало за ней. Следующая остановка – это Иерусалимский собор 1443 года. Он был создан по инициативе митрополита Арсения Кесарийского, который призвал восточных патриархов осудить неканоничность действий константинопольского патриарха униата Митрофана II. То есть этот униатский патриарх Митрофан поставил в Малой Азии четырех униатских же епископов. Митрополия Кесарий-Каппадокийский относилась к нему, то есть к Константинопольскому патриархату. Но обращаться, понятно, было к еретику-патриарху бесполезно, поэтому Арсений обратился к трем другим восточным греческим патриархам. Таким образом, в соборе 1443 года приняли участие патриархи Александрийский Филофей, Антиохийский Дорофей и Иерусалимский Иоаким. На этом соборе три патриарха отвергли унию и отлучили всех ее приверженцев от церкви, а также написали соборное послание к византийскому императору, в котором назвали Ферраро-Флорентийский собор разбойничьим, то есть нелегитимным, неканоничным, а патриарха Митрофана Константинопольского – еретиком. митрополит Арсений, как проповедник благочестия и православия, то есть тот самый Арсений Кесарийский, Кесарий Каппадокийский, который стал инициатором этого собора, был уполномочен собором оповестить паству о деяниях онного собора. Цитирую. «Повсюду проповедовать благочестие, не страшась ни императора, который оставался в унии, ни патриарха, который Константинопольский оставался в унии, или кого иного неправо славящего Бога». Конец цитаты. Откуда мы знаем об этом соборе 1443 года и о том, что там происходило? Дело в том, что деяния этого собора сохранились, причем в рукописях не только 16 и более поздних веков, но и 15 века, то есть того времени, когда собор имел место быть. Для сравнения могу сказать, что многие события, например, русской истории, вошедшие также, как и Германом Львовичем Стерлиговым, очень любимый и ценимый мною лицевой летописный свод Ивана Грозного. Так вот, многие русские исторические события известны нам только из лицевого летописного свода. А Россия, как мы догадываемся, несколько старше, чем XVI век. То есть некоторые исторические события, которые не подвергают сомнению тот же Герман Львович, были описаны спустя столетия и столетия после того, как они произошли. Более ранних источников о них нет. В случае же с собором 1443 года мы имеем деяния самого собора, записанные современниками. Одна из этих рукописей, как известно, была составлена в Александрийском патриархате. Вот зачитаю выдержки из деяний собора. Определение, данное в Сирии, святых патриархов Филофея Александрийского, Иоакима Иерусалимского и Дорофея Антиохийского против Флорентийского или Восьмага и Мерзостного собора. Они, то есть униаты, приписали к нашему святому и непорочному символу веры прибавление, утверждающее, что и от Сына исходит Божественный Дух. Они предложили нам, то есть это филиоквия знаменитая, совершить жертву на опресноках, тоже еще один из признаков католицизма, и поминать по ходу этого папу. Еще и многое другое из запрещенного канонами они постановили и предписали. Сообщил митрополит, имеется в виду Арсений Кесарийский, и о том, как матери-убийца Кизический, это такое, скажем, цензурное, но ругательное выражение по отношению к патриарху Константинопольскому, который остался униатом, что матери-убийца Кизический разбойничьим способом захватил Константинопольский престол, соглашаясь с еретиками, упомянутым папой и императором Иоанном Палеологом, Латина Фроном. Верных и православных он изгонял, преследовал, тиранизировал, наказывал, а неверных и злославных он приближал к себе и чтил, как сообщников его ереси, больше всего побуждая их к вражде против православия и благочестия. Таким же образом он, то есть Константинопольский патриарх, униат, поставлял на божественные и святые кафедры Святой и Великой Константинопольской Церкви, как подчиненные, по сути дела, его власти. То есть поставлял на кафедры, подчиненные его власти, епископов. Он указал, упомянутый священнейший митрополит Кир Арсений, святейшей митрополии Кесарии Каппадокийской, первопрестольный и экзарх всего Востока, что не только в других церквах матери-убийственный фатриарх совершал беззаконные хиротонии для латинофронов, но уже и в епархии всего Востока сей нерукоположенный рукоположил 4 митрополитов и епископов, а конкретно для Амасии, Неокесарии, Тианы и Макиса, мыслящих и действующих совершенно по-латински. Отсюда не только их собственная растленность и погибель, но и следующая за этим дерзость, обманывающая и развращающая всех тамошних христиан, паству Христову, и производящие многие в православной церкви соблазны. По этой причине благочестивейший и вернейший защитник всего православия и ревнитель, упомянутый священнейший митрополит Кесарий Каппадокийский, не смог больше видеть новшества в церкви Христовой и поруганий от инославных в отношении вернейшей и здравой нашей веры. Он попросил о получении соборного решения от нас, 3 православных архиереев Сирии, Филофея Александрийского, Иоакима Иерусалимского и Дорофея Антиохийского, с тем, чтобы извергнуть из всей его области неправославно мыслящих, поскольку сам он первороднейший и православный. То есть в деяниях собора 1443 года той части, которую я сейчас вот процитировал, рассказывается история созыва собора. Чем она была спровоцирована? Действиями константинопольского патриарха Униада. Поэтому, продолжают авторы деяния, собор, мы определяем соборным образом во имя единосущной, живоначальной и нераздельной Святой Троицы, что митрополиты и епископы повсюду и в каждой области, рукоположенные не по причине добродетели и благочестия, а также игумены вместе с духовниками, равно как и священники и диаконы и вообще всякий церковный чин, нечистые и недостойные, обуреваемые ересью и преследованием православия, и проводившие время недостойно путем одного тщеславия и ереси, в своих епископиях и митрополиях, будучи по видимости спасителями душ, чтобы скорее погубить вместе с собой все православное стадо Христа, истинного Бога нашего, и вовсе не стяжавшие плод страха Божия, праведности и благочестия, но пренебрегшие и бесстыдствующие в отношении всего благочестия, а таких мы определяем, что быть им сегодняшнего дня праздными и несвященными в отношении всякого священного служения и церковного состояния, покуда не будет общим и вселенским образом исследовано их благочестие. Так, подчинившиеся пусть прибудут праздными и несвященными. То есть они снимались с кафедры и извергались из сана. А противодействующие и восстающие разбойным и противозаконным образом пусть будут отделены, отлучены, то есть анафема, и отдалены от святой, сверхсущной и единосущной Троицы, как неповинующиеся и противящиеся, так же, как и их принимающие, соглашающиеся с ними и покрывающие их. Мы утверждаем также вестником благочестия и православия вышеупомянутого священнейшего митрополита, Ипертима и экзарха всего Востока, возвещать повсюду благочестие, не смущаясь ради истины, лица императора или патриарха, неправильно мыслящего и действующего, ни богатого и знатного или имеющего власть человека, но с дерзновением бесстрашно и безупречно держаться веры и православия по заповеди, иметь ему дерзновение отныне ради благочестия укорять, наказывать и исправлять превратно мыслящих во всяком месте, которого он сможет достигнуть. Он сам получил от нас снисхождение через данную нам благодать и силу Святаго Духа. Во всех этих делах он, то есть Арсений, должен неподкупно и правильно сохранять благочестие. Чего ради и дано ему письменно наше соборное определение, подписанное собственноручно в месяце апреля 6951 года от сотворения мира, текущего шестого индикта. Это конец цитаты из Деяний собора 1441 года, где все к тому моменту существующие восточные греческие патриархи, принимавшие участие в феррара Флорентийской унии, все, кроме Константинопольского, главного вселенского патриарха, отвергли унию, предали анафеме всех, кто унии придерживается. Вскоре после этого собора 1443 года, а именно в 1953 году, Константинополь, Царьград, перестал существовать. Его взяли турки. Византия так и умерла униадской, византийская цивилизация, ромейская цивилизация. Поэтому-то русские любомудры, мыслители, такие как Инок Филофей, знаменитый автор писем о Москве и Третьем Риме, и говорили о том, что Византия умерла не от турок, а от латинства, когда приняла унию с католиками. То есть в 1939 году, а не в 1953. Это стало началом самостоятельности русской церкви и началом расцвета русской цивилизации. Все эти события. Следующий пункт в моем сегодняшнем рассказе – это Константинопольский собор 1484 года, на котором присутствовали уже все четыре греческих патриарха, включая не только Александрийского Григория, Антиохийского Дорофея и Иерусалимского Иоакима, но и Константинопольского патриарха Симеона Трапезунского. Византия к тому времени умерла, да, но Константинопольская эта церковь продолжила свое существование. И вот этот собор всех православных патриархов признал Феррара Флорентийский собор, еще раз, разбойничьим, а объединение с представителями латинской ереси неканоничным. Причем, если на Феррара Флорентийском соборе принимали участие именно представители трех патриархатов, и некоторые патриархи потом отказались от действий своих представителей, то есть сами патриархи лично не присутствовали, а их представители приняли унию, но патриархи по разным данным, некоторые все-таки отказывались потом от деяний собственных представителей. И только Константинопольский патриарх тогда на Ферраре Флорентийской унии присутствовал лично. То на соборе 1443 года, о котором мы только что говорили, присутствовали лично три патриарха, а на соборе 1484 года, к рассказу о котором мы сейчас переходим, присутствовали опять-таки лично уже все четыре восточных греческих патриарха. Этот собор, то есть собор 1484 года, разработал и утвердил чин присоединения из латинской ереси. В переводе на церковно-славянский язык, который был уже в следующем веке сделан, это звучит таким образом. «Сице приемлем приходящих от латинские веры к нашей правей вере», то есть православной. Он, то есть этот чин, это чинопоследование, включал в себя двухнедельное оглашение, после которого священник читал 50-й псалом, а человек в это время отрицался от латинства. Причем свидетельствовал это письменно, личной подписью. Затем обещался Христу хранить и исповедовать православие. Ну, в случае не с теми, кто рожден в католицизме, а с теми, о ком мы сейчас говорим, об униатах, понятно, что здесь уже второй раз такие обеты давались, потому что эти люди уже были крещены в православной вере, потом они принимали униатство. Ну, может быть, какие-то только юные люди родились в униатстве к тому времени. Вот. И в этом чинопоследовании, утвержденном собором 1484 года, они уже обещались Христу хранить православную веру второй раз, коль скоро они один раз предали Христа. Обязались исповедовать православие и читали православный символ веры. В завершении этого чина священник совершал таинство миропомазания. И этот чин, он очень хорошо известен по многим рукописным намоканонам конца 15-16 веков. То есть, опять-таки, чин, рукописи этого чина современны самому собору, что является дополнительным источниковеческим таким указанием на то, что события и суть собора 1484 года, они таковы, как мы их и толкуем, как мы их видим, как мы сейчас их представляем. И этот чин был переведен на церковно-славянский язык, опубликован в Требнике в Венеции примерно в 1538 или 40-м годах. Точный год издания неизвестен, но таким образом появилось первое печатное издание чинопоследования. Напомним, что греческие патриархаты к тому времени находились на территории Османской империи, Турецкой империи. И Россия установила с османами дипломатические отношения только в 1514 году. То есть после того, как стало ясно, что греки покаялись в унии. Турки православие не притесняют. И есть смысл через турков вернуться к регулярным отношениям с зависящими от них православными греками. Это очень важный момент по поводу непритеснения турками веры. Точно так же, как и монголо-татары в период соответствующего ига на Руси по отношению к вере были в хорошем смысле индифферентны. Они не притесняли именно за веру, в отличие от псов-рыцарей, да? Это мы все знаем, но, с другой стороны, очень часто приходится слышать как раз обратное, что вот турки и вообще мусульмане тех времен, по крайней мере, да, а мы знаем прекрасные примеры и сегодняшнего времени, когда в Сирии и на территории других традиционных греческих восточных патриархатов мусульмане прекрасно уживались с христианами, православными. Так вот, часто приходится слышать, что как раз притесняли, да, там турки, османы притесняли, монголо-татар притесняли. Нет, вы можете найти очень много исторических источников самых разных времен, веков, вплоть до совсем недавних, 18-19 века. Вы можете почитать Короленко «Турчин и мы», не пересдавалось, по-моему, с 19 века, как и некоторые другие, кажущиеся неактуальными нашим издателям, труды других авторов. Вот этот либерал Короленко, он, тем не менее, однозначно правдиво передал рассказ тех старобрядцев, которые бежали на территорию Турецкой империи с целью обрести то, что не обрели в Российской империи. В Российской империи были гонения на веру, а в Турецкой империи их не было. И вот турки, их назвали турчинами, они как раз православие не гнали. У них были другие геополитические, там, экономические, какие угодно задачи захвата территории, но не по отношению к вере. Почему я так подробно об этом сказал сейчас, хотя не подробно, но достаточно такое подробное отступление в рамках сегодняшней темы, да, потому что очень часто неверно толкуется эта ситуация. Так вот, в 1514 году только при государе Василии III были восстановлены отношения с Константинопольской патриархией, отправлены для поминовения греками имена Рюриковичей, то есть предков московского великого князя. Понятно, что тем, кого государи православные, самодержцы русские, считали бы еретиками, униатами, они бы ни в коем случае не попросили их молиться о здравии своих предков, об упокоении своих предков, о здравии себя и своих родственников. А в Москву тогда же вскоре приехало патриаршее посольство Константинопольское во главе с митрополитом Григорием. Грекам пришлось принять самостоятельность русской церкви как свершившийся факт, хотя поначалу вот эти уже греки без цивилизации, но по-прежнему с патриархатом, они еще пытались что-то там оспаривать, что-то доказывать, что мы должны быть по-прежнему подчинены Константинопольскому патриархату, но не только реальность такая де-факто, но и де-юре, все это уже приходило к тому, что русская церковь стала самостоятельной. Прежде чем сделать такую, поставить следующую галочку в моем сегодняшнем рассказе, а именно рассказать о Константинопольском соборе 1583 года, я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что мы работаем в прямом эфире. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И сегодня я пытаюсь ответить на вопрос известного современного общественного деятеля Германа Львовича Стерлигова, на тот вопрос, который он активно в прессе и в социальных сетях задает, отвечая на него однозначно «нет», или однозначно «да», смотря уж как посмотреть. А вопрос такой: впала ли русская православная церковь в ересь, приняв в конце XVI века патриаршество от греческих патриархов Востока? Ну вот Герман Львович Стерлигов пропагандирует идею, что впала. Мы сегодня с вами подошли к середине нашего часа прямого эфира. Я по мере возможности достаточно подробно останавливаюсь на всех основных вехах 15-16 веков, в которые вот эти исторические события нам позволят сделать те выводы, которые, я надеюсь, мы сделаем в конце передачи. Итак, Константинопольский собор 1583 года. В этом году папа Римский Григорий, как вы знаете, создал известный с тех пор под его именем Григорианский календарь. По нему мы сейчас и живем, к сожалению, гражданский наш календарь, так называемый. И уже не раз я говорил о том, почему он неприемлем для православных, неприемлем для высчитывания пасхалии на основе этого календаря. Вот. Прежде чем продолжить, давайте примем телефонный звонок.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот вы вопрос задали, переадресовав его нам от Стерлигова. Я, во-первых, его сам не поняла. Сама не поняла этот сам вопрос. Но вот у меня к вам есть вопрос.
Прежде чем вы зададите вопрос, я вам просто уточню. Вот вы оставайтесь на линии. Герман Львович Стерлигов считает, что когда в конце XVI века Россия приняла патриаршество, а приняла она его, как вы знаете, от Константинопольского, Иерусалимского, Антиохийского патриархов, то наша церковь стала еретической. Почему? Потому что он считает, что эти патриархи восточные греческие к тому моменту были еретиками. Почему? Потому что в XV веке они приняли Ферраро-Флорентийскую унию, то есть объединение с католиками, еретиками, и в этой унии не покаялись. А коль скоро мы, русские, приняли патриаршество от еретиков, то и мы стали еретиками. То есть его позиция такая. А я вопрос как бы задаю не вам, хотя мне ваше мнение, безусловно, очень интересно всех радиослушателей, а я пытаюсь вот на этот вопрос Германа Львовича ответить, потому что часто как бы это вносит смуту в народ, мягко говоря.
Хорошо,
вот, теперь я готов вас выслушать.
Да, но это, конечно, очень богословская тема. Я думаю, что дискуссии-то нет, я думаю, что уже давным-давно ответ-то есть, потому что происходит благословение от Бога, а не от человека. Вот. А относительно вот ситуация в 1666-67 году, в Москве тоже проходил собор, который низвел, да, монаш патриарха Никона. И, в общем-то, это, к сожалению, случилось при втором царе Романове. Так вот, при третьем Россия лишилась патриаршества. И вот скажите, пожалуйста, и завершилась династия Романовых 300-летняя тем, что была вообще низложена и сама царская власть, и, в общем-то, ушло далеко в подполье истинное христианство. Вот можно ли считать этот собор тоже разбойничьим и вселенским? И вообще, как могли вот так вот поступить с патриархом чужой поместной церкви, также патриархи? И вот сейчас, насколько, вот я бы сейчас ставила вопрос по-другому. Я знаю, что святые отцы говорили, что наша русская православная церковь, она не имеет никакого ущерба, наша православная вера, она истинная, и поэтому нам ничего не нужно ни добавлять, ни разбавлять, и ни от кого ничего принимать. И вот насколько нам нужны дискуссии вот в этих всех подготовительных соборах, потому что вот сейчас нашего патриарха, например, 7, 8, 9 отвлекли на это дело, а мы лишились Украины. Вообще, насколько вы думаете, что все это было не подстроено, все эти олимпиады, подготовки к соборам, не для того ли, чтобы лишить России ее гвоздя, ее, на чем держится вот эта вот вся наша структура цивилизации?
Да, я благодарю вас. Ну, что касается того, что Олимпиада не зря совпала с событиями на Украине, об этом говорят многие, но если я сейчас вот устремлюсь в эту тему, то я думаю, что я очень далеко уйду и просто не успею не только на ваш вопрос ответить, но и рассказать о том, о чем я сегодня рассказываю. Давайте все-таки вот на более исторические темы. Собор 1666-67 годов, низложивший патриарха Никона, на нашем нас слушают самые разные радиослушатели. И в разных церквях состоящие, чадо разных церквей, и даже атеисты, но благосклонно относящиеся, иногда неблагосклонно, ну, в общем, разные. Но, видимо, подавляющая часть радиослушателей православные Русской православной церкви Московского патриархата. Так вот, если мы такой вывод делаем, что подавляющая часть радиослушателей именно к нашей церкви принадлежит, то мы должны помнить о том, что в 1971 году Поместный собор нашей церкви признал клятвы и анафемы собора 1666 года против старообрядцев, якобы не бывшие. Вот. И, то есть, деяния этого собора были в значительной степени поставлены под сомнение. То есть, в какой-то степени собор действительно можно признать разбойничьим. Вот. И что касается, вот, мне, конечно, присуща уверенность в ответе на вопрос, которым задается Герман Львович Стерлигов, но не в том вот стиле, как вам, уважаемая радиослушательница, вы так вот как-то говорите, что вот наша церковь, она святая, это как бы не ставится под сомнение, это понятно. Но ведь существуют еще догматы, существуют еще каноны, существуют еще исторические источники, исторически достоверные и исторически недостоверные источники, события и факты. И поэтому, когда мы задаемся вот этими вопросами по поводу событий 15-го, 16-го столетия, то мы должны оперировать именно фактами, оперировать историческими источниками или критиковать какие-то источники. Тогда мы сможем сделать какие-то выводы, которые будут не просто так вот пальцем по воде, а которые будут действительно реальными, серьезными выводами. Вот что я бы, наверное, ответил по поводу вашего звонка. И прежде чем продолжить, еще один телефонный звонок.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим Александрович, спасибо вам очередной раз большое за вашу передачу. Слушаю с нетерпением всегда вас.
Спасибо.
Вопросов столько, что уже не знаешь, какую задавать.
А вы, по возможности, вот близко к теме,
я понимаю, да. Но вот... Тогда, в первую очередь, такой вопрос. Вы когда-то, по-моему, последняя ваша передача этого касалась. Было три серьезных изменения в символе веры. Вы упомянули только одно. Несть конца. Угу. Еще два каких?
А, хорошо, давайте я вам отвечу. Эта передача, она была в записи, действительно, совсем недавно она шла в эфире. Вот, и там речь шла о сифлянах и нестяжателях. Три основные отличия символа веры до раскола и после раскола заключаются в следующем. Вот уже упомянутая «несть конца» — это старый вариант, и тот вариант, которого сейчас старообрядцы придерживаются. А мы читаем, как вы помните, «не будет конца», «царствие его не будет конца». А второе отличие заключается в том, что вот это самый заединый «ас», то есть одна буква «а», да, что «рождено», а не «сотворено», читают старообрядцы, и читали все русские люди до раскола. А мы читаем «рожденно», «не сотворенно», то есть без буквы «а». Здесь противопоставление «рожденно», «а не сотворенно» этой буквы «а» усиливается. И то же самое еще изъято в новой версии перевода с греческого языка символа веры на современный язык, на старославянский язык, вернее, изъято слово «Господа истинного и животворящего» в этом словосочетании, изъято слово. То есть сейчас мы более кратко это читаем. Здесь тоже раньше присутствовало, а у старообрядцев и сейчас присутствует усиление смысла, что Господь Бог, Господь Сын и Господь Дух Святый. Трижды Господь, да? То есть вот эти три отличия, это основные отличия в символе веры дораскольным и послераскольным. Послераскольным по отношению к вот нам, новобрядцам. Но есть еще и другие отличия, просто сейчас это, наверное, не тема сегодняшней передачи. Есть еще телефонный звонок.
Это я опять, я не успела спросить.
А, пожалуйста.
Максим Александрович, можно ли хотя бы не сегодня, а в дальнейшем вопрос задать вам об Антонии Храповицком?
Да, ну давайте только в другой раз, наверное.
Нет, нет, да, не сегодня. И по поводу исторического освещения с точки зрения современных историков, царствование наших государей меня интересует в первую очередь Александр III и Николай II. Вот настолько разные толкования ситуации вот во время их правления, экономической, социальной и так далее.
Ну, понятно, да. Хорошо, я благодарю вас. Я вот себе отметил эти темы, постараюсь как-то к ним обратиться. Вот. А сейчас, что касается темы сегодняшней передачи, впала ли Русская Православная Церковь в ересь, приняв в конце XVI века патриаршество от греческих патриархов Востока, как я уже сказал, под заголовок сегодняшней передачи это ответ Герману Львовичу Стерлигову. Так вот, Константинопольский собор 1583 года, который, поводом для которого послужил призыв Папы Римского Григория к православным принять этот григорианский календарь латинский. В том же 1583 году, когда этот календарь был Григорием XIII как бы легитимизирован, он послал Константинопольскому патриарху Иеремии письмо с предложением перейти на этот самый новый латинский календарь. Вот ответом и стал Константинопольский собор, в котором приняли участие Александрийский патриарх Сильвестр и Иерусалимский патриарх Сафроний, то есть три из четырех патриархов, включая главного Вселенского, Константинопольского. Деяниями собора они носят название «Сингилион». Вновь были осуждены католические заблуждения, латинские заблуждения, такие как «Филиокве», что Дух Святый отходит, исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына, такое католическое представление, главенство Папы Римского, ведь когда-то действительно епископ Римский, он был почитаем первым, но впал в XI веке, и все его продолжатели, в ересь. Но они так не считают, поэтому вот главенство Папы Римского для них это аксиома. Ну, точно так же, как и непогрешимость Папы Римского, хотя здесь есть разные толкования этого термина. Такое представление католиков также было осуждено на этом соборе 1583 года, что нужно причащать мирян только телом Христовым, а не кровью Христовой. И телом, и кровью Христовой. Употребление опресноков, представление о чистилище, индульгенции и так далее и тому подобное. То есть все основные существовавшие к тому времени расхождения католиков с православными были осуждены на этом соборе. Все основные, именно существовавшие к тому времени, почему я так уточняю, потому что вы знаете, что на последующих Ватиканских соборах были приняты еще другие догматы католические, столь же еретические, которые мы отвергаем, и которые никак не могли отвергать те, кто жили в XVI веке. Мало того, три патриарха, то есть Константинопольский, Александрийский и Иерусалимский, анафематствовали, что есть отлучили от церкви всех, кто принимает Григорианский календарь, так как он не только происходит из мира еретиков, но и изменяет пасхалию таким образом, что христианская Пасха может совпасть по времени с Пасхой иудейской, что запрещено апостольскими правилами. Вот вы помните, уважаемые радиослушатели, что не так давно у меня была передача об апостольских правилах, где я упоминал конкретный номер этого правила и авторство, где речь шла о том, что с Пасхой иудейской христианская совпадать не может, не должна. Нельзя высчитать таким образом, чтобы они совпадали. Кстати говоря, вот что касается Германа Львовича Стерлигова, я уж не знаю, слышит он меня или нет, может быть, услышит в записи, я буду этому рад. Я где-то в живом журнале или ВКонтакте читал у него информацию о том, что он высчитал в этом году Пасху Христову на неделю позже, чем мы сейчас и новобрядцы, и старобрядцы собираемся праздновать. Почему он так высчитал? Потому что в этом году как раз вот иудейская Пасха, она по времени приближена к христианской Пасхе. И вот только путем каких-то умозаключений, сейчас не готов их воспроизвести, он высчитал, что наша Пасха на неделю позже, чем та, которую мы с вами собираемся праздновать на самом деле, этой даты, которую мы высчитали. Герман Львович, я хочу обратить ваше внимание, что в 16 столетии, в середине 16 столетия, была составлена пасхалия, которая закончится еще только где-то через пару сотен лет. Эта пасхалия была составлена в те времена, которые вы, безусловно, считаете не еретическими. Она была митрополитом Макарием Московским и всей Руси, и государем Иваном Васильевичем Грозным, скажем так, заказана, да, в Троице Сергиевой Лавре. Эта пасхалия, она сохранилась в рукописи. Эта рукопись доступна в интернете на сайте Троицы Сергиевой Лавры, в их замечательной цифровой библиотеке. И в этой пасхалии вы можете найти текущий год от сотворения мира и выяснить, что в этом году мы Пасху празднуем все-таки 20 апреля, а не на неделю позже, как вы нам прогнозируете. Просто вот, чтобы не впадать в грех нам какой-то. Не какой-то, а очень конкретный. Что касается собора Константинопольского 1583 года, этот самый Иеремия, патриарх Константинопольский, уже через 6 лет после собора, стал, собственно, тем самым человеком, патриархом, который усвоил митрополиту московскому всея Руси Иову, святителю Иову, патриарше достоинство. То есть, когда на Руси было принято патриаршество, именно тот Константинопольский патриарх Иеремия, который анафематствовал латинские измышления, он же и был человеком, усвоившим патриаршее достоинство митрополиту московскому и всей Руси. То есть введшим патриаршество на Руси, пока еще единолично, в лице Вселенского Константинопольского патриарха. Это произошло в 1589 году в правлении благоверного государя Федора Ивановича. И так на Руси появилось патриаршество. И, наконец, 1593 год в соборе, на соборе Константинопольском 1593 года приняли участие также все греческие, так называемые, восточные патриархи. Константинопольский Иеремия, тот же самый, Александрийский Милетий, Антиохийский Иоаким и Иерусалимский Сафроний. Вновь был осужден латинский Григорианский календарь, и, мало того, три греческих патриарха подтвердили каноничность учреждения Константинопольским патриархом московского патриархата. То есть в 1589 году только Вселенский патриарх это учредил патриаршество, а в 1593 оно стало полностью легитимным, каноничным, потому что его, это поддержали, это решение, это действие, деяние поддержали все остальные патриархи, кроме того патриарха Московской и всей Руси, который здесь был лицом внимающим в данной ситуации. Теперь давайте подведем итоги того, что я сказал в сегодняшней передаче. Феррара-Флорентийская уния 1439 года была, безусловно, впадением в ересь греческих патриархатов и личным грехом людей, ее подписавших. То есть это был соборный грех, но также и личный грех. Деяния этого собора сохранились только в выдержках, которые в большинстве своем являются составной частью сочинений авторов униатов, то есть тех, кого и вы, уважаемый Герман Львович, и я по праву почитаем еретиками. От собора 1443 года, который был направлен против униатов, до нас дошли деяния, то есть в отличие от Флорентийской унии, от ее деяний, деяния от собора 1443 года до нас дошли. Причем записаны они были именно участниками этого собора от Александрийского патриархата. От собора 1484 года до нас дошел чин присоединения униатов к православию. То есть, с одной стороны, униатство было анафематствовано, но если не сохранились какие-то другие деяния собора, то сохранился чин, совершенно практическое деяние собора, который был призван быть употребляемым для того, чтобы униаты переходили в православие. Этот чин сохранился не только в рукописях, но и в печатных изданиях уже 16 столетия, а в рукописях еще 15 столетия. Следующие два собора 16 века, 1583 и 1594 годов, от них дошло еще больше материалов. Если перечислить все эти материалы, то можно отдельную передачу делать. Вот, кстати, о Флорентийской унии литературы мало, а литературы о более поздних временах больше, ну, в том числе и в связи с принятием патриаршества, утверждением патриаршества на Руси. Все это издано, источники изданы. Изданы на греческом, изданы на латинском, изданы на английском, частично изданы на русском, частично еще дореформенной графикой, в меньшей степени современной графикой. А у нас есть телефонный звонок, прежде чем продолжить, давайте примем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Простите меня, вы нам обещали как-то в ближайшее время по эфиру возвестить вот на наши ответы на наши вопросы.
Да, да.
В части, можно ли погружаться в крещенскую воду после причастия в день крещения, и как поститься вот в дни светлой седмицы и сплошной седмицы, и чтобы, ну, чтобы можно было бы причаститься, предположим, в течение этой недели.
Конечно, я помню об этом в своем желании, обещании, и Бог даст, я его постараюсь как раз до Светлой Седмицы исполнить. Просто формат передачи, он предусматривает разнообразные подразделы внутри вот, ради Русского Царства Великого. И поэтому, если имеет место быть некоторая нерегулярность каких-то тем, вы меня за это простите, но в любом случае те, кто регулярно слушают или в прямом эфире, или в записи, вы сможете послушать передачу, в том числе на эту тему. Вот продолжая делать выводы на основании сказанного сегодня, надо отметить следующее. Собор 1439 года и уния были попыткой умирающей Византии сохранить себя за счет слияния с Западом. То есть это совершенно политическая была уния. Точно так же, как в 17-м потом столетии Алексеевские и Никоновские реформы наши русские были подготовкой к присоединению бывших византийских земель. И там в 15 веке у греков, и здесь у русских с греками это была чистая политика, хотя ведшая смуту, безусловно, в церковь, в веру Христову. Соборы же более поздние, 1443, 84, 1583 и 94 годов, были вызваны, напротив, совсем не политическими или, в первую очередь, не политическими причинами, а именно борьбой за чистоту веры, борьбой православия с латинством и униатством. Почувствуйте разницу. А если в Флорентийской унии принял участие только один патриарх Константинопольский, остальные три были представлены своими какими-то людьми, служками, там, представителями, то на соборе 1443 года присутствовали три патриарха. На соборе 1484 года все четыре, включая Константинопольского. На соборе 1583 три патриарха, включая Константинопольского. И на соборе 1594 года все четыре патриарха, включая Константина Польского. То есть соборы, отвергшие унию, были более представительными, чем тот собор, на котором эта уния была заключена. Еще один очень важный момент. Феррара Флорентийская уния 1539 года уже с момента своего проведения и персонально, лично, например, в лице святителя Марка Ефесского, и соборно, в лице, 1400 участников собора 1443 года, эта Флорентийская уния была признана состоявшейся на неканоничном соборе, на разбойничьем соборе, на соборе, который не имел права принимать решения такого порядка и подобные решения. Поэтому, несмотря на то, что тогдашний константинопольский патриарх объявил собор 1439 года Вселенским, он никогда не признавался в качестве такового, то есть Вселенского собора, православным миром. Сами же константинопольские патриархи Вселенские, он и собор впоследствии, уже через пару лет, через десяток лет, не признавали не только Вселенским, но и вообще каноничным. Следовательно, для того, чтобы отвергнуть унию и все деяния Флорентийского собора, совсем не нужно было собирать Вселенский собор. Достаточно было поместных соборов, что, собственно, и имело место быть в названных 1443, 84, 583, 594 годах. Ну, и теперь вот... Если представить, что Герман Львович все-таки услышит мой такой публичный ответ на его публичные мировоззренческие позиции. Давайте, уважаемый Герман Львович, с вами вместе зададимся, и вместе со всеми радиослушателями, читателями, зададимся вопросом. Можно ли считать греческие патриархаты, включая Константинопольский, не покаявшимися в унии? Стало быть, еретиками. Вот после всего того... всей той информации, которую мы сегодня с вами услышали. А Русскую Православную Церковь, принявшую от греческих патриархов патриаршество уже в XVI веке, также считать еретической. Знак вопроса. Я лично думаю, что нет. Так считать нельзя. Это глубоко ошибочная точка зрения. И мне будет очень интересно услышать ваше мнение на эту тему, Герман Львович. Вот. Просто, наверное, вот уже подходя к концу сегодняшней передачи, скажу еще то, что не собирался как-то говорить. Не в том смысле, что вот это я не буду говорить, а что даже не приходило в голову до передачи. Но сейчас хочется отметить. Герман Львович очень критически относится к науке. Как к науке гуманитарной, так и к науке, естественно, научному знанию. Вообще всему тому, что... последние столетия как в Европе, так и в России, и в мире формировалось. И я не думаю, что он отрицает прям вот все, потому что он сотрудничает с некоторыми людьми, которые от науки. Вот. Я тоже человек от науки, кандидат исторических наук. И мне в достаточно большой, как ни странной степени, понятен пафос Германа Львовича, отрицательный и критический по отношению к современной мировой науке. Он мне понятен не только в отношении физиков-химиков, уничтожающих планету Земля, уничтожающих людей и детей, приводящих к тому, что в некоторых регионах России дети рождаются с онкологическими заболеваниями. Не только этот пафос Стерлигова мне понятен, когда он призывает остановить ученых с их изобретениями, которые на доброй, как им кажется, ниве изобретений, приводят к таким вещам, которых потом даже и не каются. Потому что истратили свое жизненное изобретение, а потом умирают и даже не знают, что потом после их жизни они натворили, что произошло. Мне понятен и критический настрой Германа Львовича даже в отношении гуманитарных наук. Потому что в современной исторической науке, например, российской, тоже очень много негатива. И не только современной, и не только российской. Очень много негатива как политического, так и религиозного и антирелигиозного. Кто во что горазд. Но упаси Бог, после всего того, что я сказал в отношении любого вида науки, думать, что вообще науки нету, и что вообще нету историков хороших, правильных, православных, что нету людей, которым можно верить, нет учебников, по которым можно учиться, кроме учебника царских детей XVI века лицевого летописного свода, что все остальное прогрязло в ереси, грехе и так далее. Здесь во мне не взыграло, Герман Львович, какое-то вот просто желание поспорить с вами. Нет. Скорее, это появляется у людей неглубоких и недалеких. Вот так вот, да, поспорить там в прямом эфире с человеком, которым ты не знаком. Я надеюсь, что все-таки я могу рассчитывать на какие-то другие характеристики своего сознания. Дело в другом. Дело просто в том, что современный информационный мир, он настолько насыщен информацией, что среди тонны шелухи, грязи, глупости и ереси очень сложно найти действительно истинное знание, в том числе историческое знание. Но это не значит, что этого знания нет, правда? Оно есть. И источники по Ферраре Флорентийской унии, и источники по соборам более поздним, которые отвергли греки, патриархи греческие, восточные отвергли эту унию, и источники по России 15-16 столетий, они есть. Я поэтому всегда и призываю вот всех радиослушателей опираться на источники, в первую очередь. На издания тех, кто были современниками, если не очевидцами, то современниками тех событий, о которых люди пишут. И таких источников, поверьте, очень много. Да, иногда надо читать на там, старославянском, церковнославянском, на греческом, на латыни, на английском. Ну, а кто же сказал, что наука – это легко? Ну, тогда давайте не будем делать легких выводов на основании того, что нам неизвестны какие-то источники, и мы что-то не знаем. Вот, собственно, пафос моей сегодняшней передачи заключается в том, что источники есть, мы знаем, и, безусловно, отвечать на вопрос, впала ли русская православная церковь в ересь, в конце XVI века, приняв патриаршество от греческих патриархов Востока, отвечать положительно, что впало, это заблуждение. Я надеюсь, что эта тема будет иметь продолжение. Вот. В каком виде покажет, видимо, уже будущее, что называется. Наша передача постепенно подходит к концу. Есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем.
Извините, Максим Александрович,
да,
я опять
пожалуйста.
Задаю вопрос по поводу речи. Ой, поскольку речь идет об униях, вот что вы скажете о Шамбезийском и соглашении, и об Ламанской унии, в которых участвовала наша церковь, насколько я понимаю?
Ну вот я вас благодарю за этот вопрос, я тоже это себе записываю в листочек, на котором я фиксирую вопросы, прозвучавшие в сегодняшней передаче, но не касающиеся вот прямым образом сегодняшней темы, да, потому что и времени мало для такой, для такого ответа, и, наверное, все-таки далеко я уйду. Вот, но я вас очень благодарю за внимание, всех радиослушателей, и за вопросы, и надеюсь, что мне удастся ответить на те вопросы, на которые я еще не ответил, в каких-то последующих передачах. Но я еще раз повторяю, что я хочу ответить на вопросы, заданные мне 6 февраля, да, на те вопросы, на которые я еще не ответил, которые вот сегодня упоминались в передаче, сделать еще дополнительную передачу по каноническому праву, то есть по правилам святых отцов, апостольским правилам, правилам святых соборов, вселенских, поместных соборов. Вот, конечно, я продолжу еще говорить на тему «Семь шагов к выживанию». Тоже постоянно мне об этом напоминают. Ну и другие подразделы, такие, скажем, моего цикла «Ради русского царства великого», они тоже будут, Бог даст, продолжаться. Прошу вас молитв, ваших молитв, и благодарю вас за внимание. Сегодняшняя передача подошла к концу. У микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Желаю всем вам всего самого доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.